В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Кричан. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи
вестибулей. Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни», и наш умный парень Александр Адамский, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика». Александр Изотович, рада вас приветствовать.
Я тоже очень рад. Добрый день, Елена.
И Евгения. Евгения только.
Простите, Евгения. Простите,
ничего. Евгения. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте же начнем, наверное, с того, что я сегодня увидела любопытную статистику, правда, у европейцев, что в странах Европейского Союза наблюдается значительное ухудшение базовых образовательных навыков у школьников. Доклад Еврокомиссии, и из него сделали вывод, что почти треть 15-летних детей не достигают минимального уровня знаний в математике. Каждый четвертый учащийся испытывает серьезные затруднения в чтении естественных наук. В общем, тут еще какие-то цифры приводятся, но имеет смысл поговорить, а что происходит с образованием и как, например, что у нас с базовыми знаниями школьников?
Ну да, это, наверное, более важно.
Да.
Тем не менее, хорошо, что вы начали с глобального уровня, потому что дело в том, что кризис образования, он такой вечен, он постоянен, он универсален. И сколько существует образования, 2500 лет, по скромным подсчетам, да, значит, столько эти жалобы на качество образования. В начале вообще первого века Сенека писал одному своему ученику, который потом стал губернатором Сицилии, что у нас школа, что мы учим, к сожалению, для школы, а не для жизни.
Угу.
Можете себе представить, когда это было. Да? И с тех пор как бы постоянно. В 20 веке известны случаи, когда люди, например, в Америке в начале 60-х, после запуска советского спутника, было целое, так сказать, компания развернута, насколько американские школьники не осваивают курсы ни математики, ни физики. И это был кошмар и так далее. И даже бывший тогда помощником госсекретаря, ответственный за образование, Филипп Кумс, такой известный человек, его Джон Кеннеди назначил помощником госсекретаря с ответственным за образование и культуру. Тот сделал демарш вот ровно про то, о чем вы сказали.
Так.
И он его уволил, и он сам ушел. Потому что он поставил две достаточно простых задачи: увеличение финансирования и переподготовка кадров массовая.
Угу.
Ни то, ни другое не было сделано. И, так сказать, тогда он сказал: ну тогда что, я ничего тогда не могу сделать. Но здесь есть одно важное обстоятельство, которое характеризует кризис европейского образования в большей степени даже, чем азиатского. И он касается и нас тоже. Этот кризис, характеристика этого кризиса на современном этапе, я так скажу немножко по-простому, но я знаю вашу, так сказать, въедливость, вы меня обязательно допытаете.
Хорошо.
Значит, характеристика этого кризиса сегодня заключается в смене установок. Если раньше мы физику и математику учили, я учитель физики по первому образованию, да, и мы, значит, учили сложным программам для того, чтобы люди могли подготовиться и поступить в вуз.
Угу.
У меня в классе там 30 человек сидело, дай бог 4-5 осваивало программу. Но меня это не очень заботило, потому что вот эти 5 человек были важны. Но сейчас вы и наши слушатели знают, как высокотехнологично стала жизнь. И как сложно и быстро меняется обстановка. И в этом смысле изменение установки заключается в том, что если раньше мы учили физику для того, чтобы подготовить вуз, то сегодня социализация каждого человека практически невозможна без знания физических закономерностей, природных явлений и так далее.
То есть для жизни? Для жизни в итоге?
Для социализации, для жизни. Вот почему я про Сенеку вспомнил? Не для школы, а для жизни. А мы продолжаем оценивать уровень освоения предметов физики и математики по объему программ и в пределе, насколько они могут поступить в вуз. Вот эта сдвижка, а что это значит? Это значит, способы надо менять, программу надо менять, мотивацию надо менять. Потому что на повестке дня массовое освоение физики и математики.
Но сейчас я, например, могу, Александр Ильич, это нерелевантный пример, но все же. Вот у меня сын пошел в первый класс. И, соответственно, я сама столкнулась с задачей объяснить ему, для чего, например, с первого класса все начинается, для чего ему делать прописи, для чего ему там уметь считать, писать. Потому что он говорит, ну, мне неинтересно, вот книжку мне интересно читать, а писать вот это монотонное, выводить буквы мне неинтересно. И я вспоминаю себя, я в школу послала в 96-м году, где было такое, ну, надо, значит, надо. Мне же надо, а сейчас у них реально, у этих детей другая установка. Их невозможно, ну, можно, может быть, шантажом, угрозами, манипуляциями что-то сделать, но по факту им самим нужно объяснять, для чего им это надо. И самое главное, их нужно заинтересовывать. Вот это интересно, это совсем другие дети.
Это совсем другие дети, и вы абсолютно правы, и ваш пример как раз релевантен, с моей точки зрения, на основе огромного количества исследований как за рубежом, так и у нас. Академик Семенов об этом говорит, академик Асмолов об этом говорит. Есть очень интересные западные исследования, и китайские исследования сейчас это подтверждают. Значит, вот разрыв поколений сегодня оказывается, мягко говоря, я сейчас подбираю выражение, чтобы, так сказать, никого не обидеть, не в нашу пользу, не в пользу взрослых. Я тоже приведу один пример, а потом как бы тезис скажу. Вот мои друзья-ровесники, которым уже, так сказать, за 65, за 70 и так далее, вот они покупают себе новый телефон.
Так.
Как вы думаете, к кому они обращаются, чтобы освоить новый, например, iPhone или там какое-то другое слово?
К детям или племянникам, наверное, мне кажется.
К внукам.
А, к внукам уже. Ну да, к внукам, получается, конечно, да,
к внукам. К внукам. Понимаете, да?
Да.
Которым там от 3 до 7.
Так.
Я хочу, так сказать, подчеркнуть, что люди взрослые, о которых я говорю, это ученые, доктора наук, академики. Это не то, что у них не хватает эрудиции или каких-то компетентностей.
Это другая система мышления.
Это обращение, знаете, вот мой товарищ, Александр Григорьевич Асмолов, он любит такую метафору. Мы в этом мире цифровом туристы, а дети, внуки, аборигены.
Но мы боимся, что дети отупеют от этого. Поэтому мы им говорим, а ты гаджет вот 30 минут в день, а все остальное книжки и аналог.
Евгений, у нас с вами какой-то такой личностный очень разговор, за что я и люблю с вами беседовать, поэтому давайте эту линию продолжим.
Конечно.
Моя бабушка запрещала мне читать с фонариком под одеялом.
Аня Ахматовой мать тоже запрещала, она в шкафу пряталась. Это известный факт.
Понятно, да?
Так.
Под разными предлогами и так далее. Это наша взрослая защита. Это наша взрослая защита. Поэтому, смотрите, то, что дети младшие сами осваивают, это же не то, что их в детском саду научили. Это не то, что их родители научили. И в первом классе их этому не учат. Но они осваивают эти довольно сложные способы общения и взаимодействия с высокотехнологичными
оружиями.
Устройствами. Да. Сами осваивают. И в этом смысле, вместо того, чтобы дальше двигаться и эксплуатировать, в кавычках, эти появившиеся компетентности, усложнять задачи. Что значит не давать? Вы же сами говорите, интерес. У них этот интерес есть. Понимаете, основная проблема педагогики, как для учителей, так и для родителей. Образно говоря, что если есть ветер, то надо поставить парус. И тогда, значит, лодка помчится. А если один парус... Если ветер дует в одну сторону, а вы пытаетесь искусственно задуть, так сказать, в другую, не получится. Поэтому вопрос в том, как, так сказать, использовать естественное стремление ребенка этим заниматься. Усложняйте задачу, делайте это как бы более глубоким. Если он уже хочет что-то смотреть, пусть ищет что-то, что вам нужно, интересно и так далее. Это искусство сформулировать задачу, которая развивает. И поэтому, отвечая на ваш, извините, последний, отвечая на ваш вопрос, если взрослый не умеет формулировать развивающую задачу, используя интерес, который есть, то тогда это он способствует отуплению, а не тяга ребенка к тому, чтобы искать средства общения с миром.
Но хорошо, а как же тогда тезисы, и даже отталкиваясь от вот заходной темы нашей программы, по поводу ухудшения базовых образовательных навыков, не связано ли это с тем, что вот. Как система мышления еще же, да?
Да, спасибо. Знаете, это зависит от того, как мерить. Вернее, что мерить, что мерить. Если объем запомненных данных будет ухудшаться, это тенденция. Если способность, в хорошем смысле, манипулировать с данными, это другая история. Если, ну, у нас есть такое слово «компетентности» на профессиональном сленге. Да. Это, грубо говоря, или проще говоря, способность использовать знания в действии. Не просто знать, а использовать знания в действии. Вот то, что вы знаете, если вы используете это для ведения интервью, то у вас есть эта компетентность. А если вы это просто знаете, но никак, то компетентности нет. То есть знание может быть, а компетентности может не быть. В этом смысле знание физики – это компетентность строить причинно-следственную связь, а не только решать задачки.
Но это тогда вызов в целом для системы образования, потому что сейчас она же выстроена вот каким образом, что в какой-то... Вот тебе просто надо и надо, и все. Ну, наверное, к ЕГЭ подготовиться, и вот это все с первого класса. И в итоге у ребенка получается такое схлопывание времени, потому что он не должен замечать, как он живет, что он делает, что он должен делать. Он сидит за учебниками, что-то зубрит, ничего не понимает, но ему говорят про какой-то страшный ЕГЭ, которому нужно готовиться со второго класса.
Это и есть не для жизни, которой живет ребенок.
Да.
И она, эта жизнь, его интересует, он этим увлечен, он готов отдавать этой жизни силы, время, творческие способности и так далее, и так далее. Но не для жизни, а для школы, для какого-то искусственного. И вот эти результаты, вот эта пропасть будет расти, и результаты, которые только для школы, будут падать. Это не остановишь ничем.
От этого тогда этим можно объяснить историю, что детям сложно усваивать школьную программу, и родители вынуждены нанимать репетиторов там со второго класса, потому что детям то ли как-то неправильно объясняют, то ли программа какая-то мудреная, сложная, тоже не очень понятно. Чтобы эту школьную программу все равно, ну, проходить.
Проходить. Хорошее слово. Проходить. Прекрасное слово. Не осваивать, а проходить. Вы абсолютно правы. И здесь есть два момента, на которые я хотел бы обратить внимание. Если будет интересно, мы можем это развить.
Да.
Первое, это то, о чем вы сказали. Если нет мотивации, нет продуктивной деятельности, нет глубокого, то есть личностного, индивидуального, персонального освоения содержания. Нет мотивации... как это у Маяковского, по-моему, да? Нате.
Да.
Нате. Да? Значит, ну хорошо, буду. Кто-то подчиняется, кто-то не подчиняется.
Угу.
Замечание в скобках. Те, кто не подчиняется, троечники, вырабатывают компетентности ориентироваться в сложных ситуациях для достижения своих целей. И из них получаются хорошие предприниматели. Люди, которые умеют достигать своих целей, ставить себе задачи и так далее. Это парадокс. Значит, это первое. Мотивация. Нет мотивации. Нет. Другое дело, что мотивацию можно разными путями достигать. Но если нет мотивации у ребенка, если на внешних факторах вот это нате вам, да, то глубокого не будет, и результаты будут падать. Второй сюжет с репетиторами – это родительское эго.
То есть...
Ну,
мой сын должен быть самым лучшим.
Это как бы предельная история, и она не очень позитивная. А есть позитивная история. Я должен сделать все, или должна делать все, или мы должны сделать все, как родители, чтобы обеспечить ребенку счастливое детство, хорошее образование и так далее. Это вот такая рефлексия, да? Я должен сделать все для ребенка. Я как бы свой долг выполняю. Я очищаю свою совесть, может быть, или наоборот.
Беру все под контроль. Я думаю, что я все контролирую.
Молодец, конечно. Вот три момента. Мой сын должен быть самым лучшим. Я должен сделать все, что от меня зависит. И мой сын должен быть самым лучшим. А как же иначе? И я, так сказать, вижу, что... А дальше начинаются сложные вещи. Вы уже их сказали про систему. Но изначально основание для найма репетиторов – это недоверие школе.
Недоверие школе.
Недоверие школе.
А школа – это как-то мнительность родителей или объективно к школе, или недоверие к школе, оно объективно? Школа не справляется.
Это нельзя разорвать, потому что по закону родитель – первый воспитатель. И в этом смысле родительское отношение,
базовое,
о чем бы оно ни было замешано, ну, как и любая другая услуга, да, так сказать. Вот кто-то слушает нас с вами сейчас, кто-то не слушает. Поди разберись, почему, да? Значит, но по факту можно измерить, сколько слушает, сколько не слушает, да, есть объективные вещи. В этом смысле растущая динамика, то есть растущее число родителей, которые забирают детей на семейное обучение, рост объема репетиторских услуг. И это не подготовка к экзамену, это первый класс, это подготовка к школе, можете себе представить. И уже нанимают репетиторов. И много родителей, бабушек и дедушек вкладываются в репетиторские услуги в течение всего процесса, с первого класса. И так далее. Чтобы не отставали, чтобы были лучше других там, и так далее. И тут получается, конечно, так сказать, ужасная вещь, потому что с точки зрения отношения к ребенку это двойное урокообложение, я это так называю. То есть, но все равно должен отсидеть на уроке, как говорится, от звонка до звонка. Мы считаем, те, кто нанимает репетиторов, что это, в общем, недостаточно, а то и бесполезно. И к этому еще 2, 3, а то и 4 часа...
Домашки.
Домашка плюс репетиторы.
И все, и никакого просвета.
И никакого просвета. И теперь вопрос на миллион. И какое же отношение у ребенка будет к этому процессу? Что, любовь?
Он выгорит сразу же, ну, через некоторое время он выгорит.
Возненавидит это вот все. И когда, так сказать, я тут недавно разговаривал с одним папой, который говорит: слушайте, у меня ребенок еще только в третьем классе, он уже не любит учиться.
А что вы для этого сделали, можно его спросить, наверное.
Конечно, так в этом и речь. Вы же для этого все возможное сделали, чтобы он не любил учиться. А это очень чревато, потому что, если позволите, потому что во взрослую жизнь перейти. Потому что сегодня быть успешным, это значит менять способ и вид деятельности, потому что технологическое развитие очень мощное, и если ты специалист только в одной технологии, завтра она сменится, ты будешь выброшен на улицу и так далее. Поэтому, как это ни парадоксально звучит, но карьера зависит от способности менять роль, менять позицию, учиться заново. И если вот эта компетентность учиться не развита, мотивации на это нет, то это трагедия.
Интересно. Но получается, если подходить к ответственности школы и родителей, ответственность солидарная, по сути. Школа у нас теперь не просто оказывает образовательные услуги, а еще и воспитывает родителей, прежде всего первовоспитателя. Но не столкнулись ли мы сейчас, на примере вот нового поколения детей, с тем, что люди переосмысливают, что есть родительство сейчас, какие задачи стоят? И самое главное, школа должна, наверное, тоже пересмотреть вот эту смысловую составляющую того, что есть образование современных детей, потому что есть ощущение, что мы все равно движемся по инерции. Надо, значит, надо. Абсолютно. Там разберетесь.
Вот это самый, вы сейчас назвали самый как бы вредный источник детских, скажем так, неприятностей, а то и трагедий.
Надо, значит,
инерция.
Надо.
Инерция. Инерция, да. Но когда мы говорим о родителях и о школе, это все-таки немножко разные вещи. И в этом смысле ситуация родителей намного сложнее. Почему? Потому что предельная задача родительства, как мне кажется, это удержание связи с детьми. Угу. Нам кажется, что она будет, эта связь, вечна, прочная, вечная, глубокая. И так далее. Ну, мы же с вами понимаем, что это не так, да? Наступает момент, когда происходит отдаление и так далее. Пока ребенок учится абсолютно необходимым, фундаментальным основанием прочной, глубокой связи с детьми, является компетентность родителей в тех образовательных результатах, которые, а, как мы уже с вами выяснили, мотивируют ребенка, и, б, помогут ему социализоваться в том будущем, которое вообще никто не знает, и каким оно будет, и как оно, так сказать, выглядит и так далее. Как, знаете, пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что.
Ну, что-то в этом роде, да. Да.
Поэтому содержание, вот как наши родители умели разговаривать с нами про «Три мушкетера», про фильмы, которые нам нравились, да, водить нас в зоопарк и так далее. Это все как бы, как говорил Лев Семенович Выгодский, зона ближайшего развития ребенка. Но она как-то должна быть опредмечена, какой-то материал должен быть. Вот сегодня основной кризис отношений, где-то начиная с младшего подросткового возраста, а то и раньше, это как раз непонимание родителями, что за образовательные результаты должны быть.
Пятерками это не измеряется.
Абсолютно. Это не... Теперь как бы вот почему борьба с гаджетами и так далее. Потому что идет конфликт детского представления, пусть не сформализованного, ребенок не может сформализовать, но его туда тянет. Его тянет в экспериментальную деятельность, попробовать, поисследовать, да, поломать, починить. Его тянет к гаджетам. Ребенка всегда тянет к высокотехнологичным орудиям. Это гениально понимал и использовал Антон Семенович Макаренко, великий отечественный педагог. И извините меня за этот ликбез, как он перевоспитывал бандитов малолетних высокотехнологичным производством. Они собирали фотоаппараты.
Да. А не просто это... трудотерапия была. Да.
Но на чем? Не табуретки сбивали, не мусор только убирали, не на кухне только работали.
А заставляли включать мозги и формировать новые нейронные связи, по сути.
Именно. Он так не говорил, но фактически так. Высокотехнологическое орудие. В начале 20 века французский педагог Френе использовал это на материале издательской деятельности.
А почему хорошо эти компетенции сейчас сознательно что? Сознательно убраны?
Они не убраны, их трудно использовать, потому что их трудно оценивать. Объем знаний по математике легко проверить.
Так Макаренко как раз-таки и готовил этих детей из девиантной среды к нормальной жизни. Он же как раз адаптировал детей из кризисной среды в среду нормальную, чтобы эти дети потом, вырастив и преодолев все эти детские вот эти вот подростковые кризисы, уже выходили в жизнь не уголовниками потенциальными и новыми, а адекватными членами общества.
Абсолютно точно. Но есть одна не маленькая, а великая деталь.
Точку запятой поставим, да, после новостей обязательно. Вот здесь Александр Адамский с нами, и мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Александр Адамский с нами, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика». Александр Зосич, точку с запятой поставили. Продолжите, пожалуйста, ваш тезис. По поводу Макаренко, да, и фотоаппаратов, да, и терапии.
В этом смысле у Макаренко до поры до времени не было необходимости проводить тесты выпускные, да? То есть, а как вот вы перевоспитали? На сколько процентов вы перевоспитали, да, значит? А какая выпускная была работа, экзамен? Вот был бандитом, стал, так сказать, не бандитом. И так далее. В этом смысле педагогика такая тонкая вещь, которая слабо подвергается измерению. А если все в образовании, в педагогике подчинить того, что называется квалиметрией, ну, то есть измерением, да, то возникают два эффекта. Они достаточно описанные, изученные. К сожалению, так сказать, уровень квалификации управленцев некоторых не дает возможности им пользоваться, но это как бы известно. Пункт номер один называется диктатура показателей.
Угу. Все это... им подчинено.
Да, ну и тотально. В этом смысле, если в образовании наступает диктатура показателей, то сдвигается мотив на цель. То есть вместо того, чтобы развивать ребенка, любой подчиненный, а это же система, это структура, это подчинение, это, так сказать, дисциплина, ориентируется на эти показатели. Но есть второе обстоятельство, так называемый закон Гудхарта. Если показатель становится предметом административного давления, то система, которую он характеризует, разрушается.
Но у нас, по-моему, признаки этого присутствуют.
Об этом и речь. И не только у нас. И не только у нас. Когда я начинал наш разговор с тезиса о глобальном кризисе образования, который тоже этот тезис изначально принадлежит уже упоминавшемуся мною Филиппу Кумсу, то я об этом и говорю. Это повсеместная история. Она связана с тем, что бюрократия выделяет средства и хочет отчетность по этим средствам довести до третьего знака после запятой.
Так а как раз здесь же очень странная история, потому что как раз в образовании имеет смысл именно вкладывать, потому что потом, это же как это, долгие инвестиции, потому что потом уже по прошествии времени экономика продемонстрирует результаты того, тех вложений, которые были сделаны государством.
Не только экономика. Не только экономика.
Ну, в целом, культура, наука, все что угодно, да.
Благополучие. Жизни, самоудовлетворение, поиск себя и так далее. Многие факторы. И здесь есть два замечательных как бы развития того тезиса, который вы сказали. Вкладывать и доверять. Угу. Вкладывать и доверять. Вот. Вкладывать и не доверять, тогда будет сдвиг на бюрократическую отчетность. Что мы видим? Давление отчетностью и так далее. Это от недоверия. Мы с вами говорим, что родители не доверяют системе, потому что система не доверяет учителю. Угу. И в этом смысле это очень сложно. И второе направление, которое из этого тезиса следует, очень тяжелое, сложное, об этом трудно говорить. Но доверять малооплачиваемому работнику очень сложно. Это известно на любом производстве, включая творчество. Угу. Включая творчество. Здесь есть корреляция, здесь есть связь. И поэтому у нас, к сожалению, к огромному, мы наблюдаем такой двойной негативный отбор.
Педагогику.
Да, в педвузы идут не самые сильные, и в школы идут тоже не самые сильные из выпускников педвуза.
И еще дефицит в итоге, потому что не все идут после педвуза работать. Да,
да, поэтому роль, место учителя на рынке труда ниже курьера. Об этом, так сказать, вот исследования последние были и так далее. Где-то между дворником
И журналистам, по-моему, у журналистов тоже меньше, чем у курьера зарплата. Там что-то такое было.
Журналист – предельно творческая работа, деятельность.
Да.
Это как бы другая история. Тут можно терпеть ради творчества. Учителя тоже может быть творческая работа, если он не задавлен отчетностью. Почему в 90-х, так сказать, и был такой всплеск? Да, простите, Евгений,
что... Я как раз хотела вот вам ответить, когда вы говорите, что можно и потерпеть. А кажется, когда государство не может, ну, сформулировать, наверное, или реализовать идею, что учителя должны очень хорошо зарабатывать, а не стремиться к тому, чтобы заработать много денег, но через какие-то титанические усилия, ровно потому, что государство считает, что они могут потерпеть, потому что это их призвание. Но ведь любую профессию можно... Ну, вы же слышали подмены, типа, как у медиков. Вы же давали клятву Гиппократу, а здесь там вы же давали клятву кому-то. Вы же любите Простите детей, зачем меня... вам за это деньги?
Извините меня за оценочное суждение, Евгения.
Да.
Я считаю, это манипуляция, чистая
Абсолютная манипуляция, конечно. Это потому манипуляция, что... это большая проблема.
Потому что есть исследования, и мы, кстати, вот Вести образования, издание про это много пишет. Есть исследования, которые показывают, что есть пороговое значение. В экономике образования есть пороговое значение. Угу. Если там объем ВВП на образование ниже определенного значения, то эффективность падает. То же самое с уровнем оплаты труда, то же самое с нагрузкой. Есть пороговые значения системы. Это математика. Поэтому, когда мало того, что оплата должна быть адекватна рынку труда, но это должна быть массовая заработная плата. То есть, когда мы говорим, например, про актеров, то конкурс в театральные, ну, на актерские отделения очень высокий, до 1000 человек, да? Но понятно же, что актеры в массе своей живут нищенской жизнью.
Ну, это да, у них зарплата небольшая, там 3 копейки.
Но есть прослойка, которая живет очень хорошо. Это создает разницу потенциала, да, давления. Угу. Значит, есть куда стремиться. Куда стремиться учителю? Никто из учителей вот этой бешеной карьеры не совершает. Это совершенно другая история. Это тоже касается пишущих людей там и так далее. Есть журналисты, которые очень хорошо зарабатывают. В массе своей это нищенская заработная плата. Но есть вот этот горизонт, есть эта перспектива, есть эта звезда. И она как-то мотивирует. У учителя такой звезды нет. Поэтому если нет массовой оплаты. Поэтому тезис о том, что должен быть федеральный оклад около 75 тысяч. И это за одну ставку за 18 часов. Ну хорошо, за 20 часов пускай будет. Да? И виды деятельности, которые должны быть оплачены сверх этого. И это составляет определенный процесс ВВП и так далее, и так далее. Если это сделать невозможно, то возникают те манипуляции, о которых вы говорили.
Но так...
Доверять низкооплачиваемому учителю довольно сложно. Поэтому вкладывать и доверять.
Наш слушатель говорит, получается, что есть то, что есть, а сделать ничего нельзя?
Ну вот мы с вами и делаем. Во-первых... Первое, что можно сделать, это изменить общественное мнение. Потому что учитель... Вот здесь есть такая максима, как говорится. Не сочтите это за фантазию, но учитель живет и работает так, как того позволяет общество. Если общество мирится с этим, то, как говорил Салтыков-Щедрин, коняга, Симон Леонидович Соловейчик, используя эту метафору, сравнивал учителя, так живущего, с конягой. В этом смысле, как бы, общество это позволяет. И с другой стороны, то же самое с оплатой. Если общество позволяет, значит, вот так это все происходит. Поэтому что мы с вами сейчас делаем? Мы пытаемся изменить общественное мнение. То есть в общественном мнении учитель это тот, кому надо доверять. Чтобы вот не вот диктатура показателей была, да, а ответственный учитель, как врач, его квалификация позволяет ему ставить диагноз. Вот у учителя, да.
Пожалуйста, продолжайте.
У учителя такой возможности нет. Я веду детей, я классный руководитель, я что-то подаю, и я про каждого ребенка должен иметь возможность, время и инструменты оценить его развитие, его уровень освоения компетентностей, его степень к социализации и так далее. А не только внешние факторы ОГЭ, ВПР, ЕГЭ. И так далее. Вот если это доверие делегировано, институционализировано, тогда учитель имеет возможность и отвечать, и достигать вот, к вопросу, что нужно сделать. На слуху финская система у всех. Я думаю, что вы тоже, так сказать, не раз ставили пример. Отличительная черта финской системы, что весь объем аттестации, ну, что мы называем аттестацией ребенка, в руках учителя.
Так, а у нас в чьих руках?
А у нас в руках, так сказать, вышестоящего органа управления. И отсюда зависимость от так называемого кодификатора ЕГЭ. То есть диктатура показателей в том, что учитель учит для кодификатора ЕГЭ.
Для отчетности хорошей. Потому что его поощрение зависит в том числе от показателей, которые делает его класс.
И не только его. Широко известна отчетность губернаторов. У вас в регионе какой средний балл ЕГЭ? Угу. А почему у вас в регионе мало 100 бальников? Надо бы побольше.
Все 146%.
Да, да. И так далее. То есть вот это как бы административное давление на. В этом смысле вы сказали ключевую вещь – выделять и доверять.
А какая система, с вашей точки зрения, ну, может быть, помимо финской, может быть, не только она, можно считать, что она отвечает реалиям времени, запросам, которые формируют новые поколения детей, а не считается некой догоняющей системой? Вот наша, по моим ощущениям, она догоняющая.
Потрясающе, Евгений. Я с вами готов разговаривать хоть каждую неделю, потому что сейчас вот я анализировал большое число исследований в сфере образовательной политики по одному научному проекту Московского городского педуниверситета. Вывод, который мы делаем, это то, что базовая негативная характеристика стратегии развития образования в том, что они догоняющие.
Так.
Вы, наверное, полгода готовились к нашему интервью, изучали массу материалов и так далее.
Я просто мать, видимо, поэтому. Спасибо.
В этом смысле догоняющий характер уже неэффективен. Он долгое время был эффективен. Сейчас не будем вдаваться в теорию, но как бы это было. Начиная с Петра Первого. Хотя даже начиная с Владимира. Конец X века. Приход православия, начало книжной школы, это заимствование, ну и догоняли. Значит, Александр, 19 века реформы, советские реформы, реформы 84 года и так далее. Но вы начали наше интервью, наш этот эфир, простите, с данных по европейскому уровню
качества. Да, да.
Да. Значит, глобальный кризис заключается в том, что сейчас нету лидеров, не за кем гнаться. Онтологическая ситуация, как у нас в деревне говорят, заключается в том, что онтология в разных местах разная: Китай, Россия, Вьетнам, Европа, это все проразное, это первое. А второе, что кризис образователей накрыл все страны, за счет того, о чем я говорил выше, учиться массово для социализации, а не для поступления там куда-то. И вот этой перестройки не произошло. А система оценки осталась прежняя. В этом смысле очень такая, ну, даже я бы сказал, эффективная ситуация. Хотя отсутствие лидеров, за кем гнаться, с моей точки зрения. Да.
А почему так получилось, кстати, что нет лидеров? Ведь та же самая проблема, они говорят, например, там, в плане экономики. Вот был, там, или устройство общества, вот были философы 19 века, были философы 20 века, был там Карл Маркс, который идею свою сформулировал, и мы до сих пор как раз на этих рельсах едем. Но в последние десятилетия не появляется никаких философов, которые бы осмыслили понимание вот этого вот будущего, сформулировали бы что-то это. Это касается всех сфер, тоже удивительно.
Ну, смотрите, значит, вы задали 4 вопроса. Значит, очень все точные, умные и так далее. Времени осталось мало, я позволю себе телеграфно отвечать.
Давайте.
И будет менее удивительно, я понимаю. Да? Значит, пункт номер один. Мы пришли к тому, что действительно, вы правы, изнутри образования строить стратегии уже невозможно. Уже как бы внутри образования, гносеологически там и так далее, не успеваем. Ну, просто не успеваем. Потому что, чтобы изменить изнутри, надо лет 7 или 10. Знаете про Ахиллеса и черепаху, да?
Черепаху. Конечно, да.
Ахиллес не догонит и так далее. То есть скорость изменений, основная проблематика изменений заключается в том, что период изменений, ну, 7 лет по оптимистическим прогнозам, Он меньше, чем образовательный цикл. А еще есть цикл производства самого изменения, написания программ, учебников, подготовки кадров и так далее. Это как минимум 7-10 лет. То есть мы просто не успеваем за этим. Поэтому, значит, философы, конечно, работают, и нельзя сказать, что нету. Много очень сейчас интересных идей. Вопрос в том, и вы про это сказали, это второй пункт ответа, что система инерционна. Она инерционна, потому что она пытается сдвигаться. Знаете, во флоте есть такая команда «все вдруг».
Да.
Все корабли как бы поворачивают. Да? Вот она инерционна, потому что она стремится вся измениться
сразу
по мгновению. Да. Угу. Так не получается. Поэтому либо мы делегируем школам и даем им возможность смотреть, что происходит, и подчинять. Тогда, так сказать, этот период может сократить. Но это требует большой перевод. И третий очень интересный, значит, пункт вашего вопроса заключается в том, что рынок, производство, бизнес, предприниматели и так далее, они попали в ловушку, опять плохое слово скажу, преадаптивности. Что это означает? Это означает, что по большому счету бессмысленно готовить кадры для сегодняшней технологии. Ее надо готовить для завтрашней технологии.
Так.
А вот все говорят, послушайте предпринимателей, послушайте капитанов производства, они вам скажут, кого надо готовить. Я их слушаю часами. Они не могут сформулировать, кого им надо готовить. Почему? Потому что нужно снять с той технологии, которая будет завтра, те компетентности, которые завтра будут ее обслуживать. Это очень тонкая работа. Она не решается круглым столом руководителей корпораций. Она решается в тех лабораториях, где проводятся фундаментальные исследования, которые завтра лягут в основу инженерных решений, а инженерные решения лягут в основу производства.
Ну, это какой-то новый кризис отцов и детей, мне кажется.
Абсолютно вы правы. В этом и заключается этот кризис, что надо быстро бежать и хватать не то знание, которое прошло сито комиссий, ведомств и так далее, и легло в учебники. И это знание столетней давности. А то знание, которое сейчас варится в каких-то исследовательских лабораториях. Вот сейчас произошел скачок в компьютеризации, да? Мы переходим к квантовому компьютеру. Спросите учителя физики, чем квантовый компьютер отличается от любого компьютера.
Ну, думаете, не ответит?
Уверен, что не ответит.
Серьезно?
Практически уверен. Но это-то ладно. Вопрос тут в другом. Как этому учителю физику... Просто у него нет времени за этим следить. Это же надо журналы читать. Это не он плохой. Его этому точно не учили в пединституте, потому что тогда этого еще не было.
А получается, я прошу прощения, вот здесь тоже пришла некая параллель. В медицине всегда есть место открытию, потому что есть сложные болезни, и есть задача эти болезни преодолеть. Это ложится потом в отчетность, там, снижение младенческой смертности, увеличение продолжительности жизни, там, открытие лекарств против каких-то смертельных болезней. А в образовании пока потребностей в открытии, видимо, вот некого открытия нету. Это не
отлично.
Космос.
И вы мне даете возможность четвертый пункт. Ну, я же учитель.
Пожалуйста.
Я дошел до третьего, сейчас будет четвертый. И вы мне сейчас дали для него, так сказать, переход. Подводку. Значит, смотрите, в этом смысле врач, который вот в медицине и так далее, если он не следит за последними исследованиями, если он не следит за этими открытиями, если он не следит за фармацевтическими, так сказать, проработками, то он, естественно, не может адекватно отреагировать на заболевание, даже диагноз установить. Да? Так и учитель. И в этом смысле четвертым моментом, вот хорошо спрашивает слушатель, что надо делать, вкладывать в развитие учителя. В развитие учителя. Это значит давать ему время для того, чтобы участвовать в конференциях, не в конкурсах только лишь, а следить за тем, что происходит. Стимулировать. Каждые 5-7 лет давать годичный отпуск для этого. Это дорогая вещь. Но если не институционализировать расходы на развитие учителя, то учитель не будет ни мотивирован, ни компетентен понимать, что нужно ребенку для того, чтобы социализоваться завтра. И он будет работать на вчерашний день, независимо от того, чего он хочет или не хочет. Неудовлетворенность будет накапливаться, кризис будет разрастаться и так далее.
Наш слушатель говорит, ну все же зависит от цели, а цель образования это какая? Так мы с этого начали. Цель образования это социализация, а не просто поступление в вуз.
Да, вечная, и я поддерживаю эту историю, вечная цель школы – подготовка к жизни.
Подготовка
и, к жизни. И проживание жизни в рамках школы, и подготовка к жизни. Поэтому Сенека-то и жаловался, что, ребята, не надо для школы, надо для жизни готовить. Только это общая постановка вопроса. Жизнь меняется настолько быстро, что кто-то должен взять на себя ответственность и сказать про будущие ресурсы социализации, а не только те, которые работали вчера.
А в тех нацпроектах, которые у нас принимаются, в каких национальных программах, как раз нету места, получается, образования учителя? Но есть же просто формальное повышение квалификации и все?
Ну вот мне кажется, что переход на другие стратегические цели и задачи, мы про это с вами не говорили, но хотя вначале немножко,
да.
Вот основная сейчас стратегическая цель, с моей точки зрения, это сформировать компетентность отношений с искусственным интеллектом. Потому что нам с этим придется жить.
Да.
И если мы не выстроим систему развития компетентности человека отношений с искусственным интеллектом, то будет конфликт. И я не уверен, что человек победит машину в этом соревновании.
Слушатель еще пишет, все, наверное, очень правильно, но если раньше нужно было изучать тонну литературы, сейчас дети экономят время и надеются, что все найдется в поисковике. Но есть проблема, что интернет не формирует критичность мышления. Может быть, это основной навык?
Во-первых, интернет формирует. Во-вторых, основной, если говорить про навык, я называю это компетентностью, поисковый. Потому что так называемая промпт-инженерия, то есть способность задать поисковый запрос, это не так просто. И в этом смысле развитие компетентности спрашивать интернет, спрашивать нейросеть на первом этапе, это сейчас как бы такая история. Но она перерастет в обязательном порядке и станет базовой компетентностью машинного обучения. То есть на следующем этапе, или через 7-10, мы столкнемся с тем, что без компетентности обучать нейросеть своим задачам, жизнь станет намного тяжелее. И это уже надо закладывать сейчас.
Александр Зотович, спасибо большое, что приняли участие в нашей программе. Ждем снова
спасибо
вас.
Вам. Очень продуктивно, мне кажется, прошел наш разговор.
Отлично. Спасибо. Александр Адамский был с нами, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика». Предлагаю всем осознать то, что вы сейчас услышали, проанализировать. 16 часов новости. Далее Юрий Буткин. Я с вами до понедельника прощаюсь. Всем хороших выходных.